Поговорим с вами на тему молитвы, потому что нам надо молиться, да? Братья и сестры, дело не в том даже, что надо молиться, а что хочется молиться-то нам. И если мы рождены свыше, молитва – это дыхание. Да? Также, как помните историю об одном монахе, которого учил молиться старец-монах, тот говорил: «Научи меня молиться». Помните, ученики задали такой вопрос Господу Иисусу Христу, но этот монах задал своему духовнику: «Научи меня молиться». Шли мимо реки они, и старый монах опустил голову вот этого послушника в ручей, в эту реку, и долго держал, пока он не начал захлебываться, а потом выпустил. И тот судорожно хватал воздух после того, как чуть не захлебнулся в этой воде. Я сказала: вот когда вот так тебя припрет, вот так и будешь молиться. Так же, как дышать хочешь. Но на самом деле такую молитву Бог не пройдет мимо. Аминь. Да, вот это нам не хватает. И мы сегодня будем говорить о молитве. Отец, во имя Иисуса Христа, дай нам дух премудрости, откровения к познанию Тебя. Просвети глаза нашего сердца, чтобы мы могли, Господи, более и более преображаться в Твой образ. Потому что Твое откровение приносит нам силу, приносит изменения. А откровение Твое приносит, Господи, Дух Святой приносит жертву Тебе, приносит, Господи, поиск Тебя. Дай нам сегодня измениться в Твой образ и подобие, что меньше и меньше у нас оставалось человеческого, душевного, бесовского, и больше образ Божьего Сына в нас рос. Аминь. Аминь, потому что богопознание – это цель нашей жизни, христоподобие. Цель нашей жизни какая? Быть подобными Христу. Аминь. Итак, мы с вами вчера говорили тоже в Питере о том, что все упразднится однажды, останется любовь. И мы сказали, что, помните, вчера мы говорили, мы говорили о тесте, да, который Бог часто в нашей жизни нас проверяет. Это тест такой, да? Экзамен такой: любишь ли ты меня больше? Больше, чем кто-то другой, любишь ли ты меня больше? Потому что есть степень любви к Богу, есть степень любви к ближнему. И вот мы сегодня будем продолжать эту тему. И, конечно, эта тема будет связана с молитвой. Как молиться, братья и сестры? Сколько надо молиться? Как искать Бога? Как делать так, чтобы пришло пробуждение? Знаете, на эти вопросы ученики искали ответы и задали этот вопрос Господу. И, наверное, в каждой церкви есть молитвенные служения, есть какие-то пособия, есть книги по молитве. Но дело в том, что этому, наверное, нельзя научить. Потому что не плоть и кровь. Это говорят, можно научить форме, можно научить делать какие-то вещи, можно даже научить слышать голос Божий, то есть различить какие-то моменты. Но согласитесь, истинным учителем является Дух Божий. Потому что все, чему плоть и кровь нас обучает, оно однажды покинет наше сознание. Если обстоятельства жизни, если проблемы, если заботы житейские сильно надавят на наше сердце, вот там останется только то, что было накоплено от Бога. От Бога. Много ли, мало ли, вот только это останется. Вот на этом мы и строим свою вечную жизнь, и строим жизнь здесь. Потому что даже апостол Павел, великий муж Божий, он сказал: я не стал советоваться с плотью и кровью, я искал Бога. И вы знаете историю жизни апостола Павла, что он был человеком чрезвычайности откровений. Итак, как же нам молиться? Видя все чудеса, видя знамения, которые Господь делал через Иисуса Христа, конечно, этот вопрос возникал, и он возник у учеников. Братья и сестры, если у нас уже вообще вот этот вопрос возникает, это уже хорошо. Потому что я уже говорила о том, что Библия говорит нам, что есть люди трех категорий встречаются. Первое – это люди, извините за выражение, как царь Давид не скажет, как скот я был перед тобой, люди-скот, которые не ищут горнего, которые живут без понятий, которые живут просто потому, что живут, хлеб жуют, уходят. И они, знаете, наверное, даже их, наверное, не терзают смутные, знаете, вопросы и вот о бытии там или еще что-то, а может быть, на ранней стадии какие-то эти все-таки вопросы были заглушены или еще что-то, не знаю. Но люди как-то вот живут, ради чего не знают даже. А второй вид людей – это люди, которые есть даже в миру. Это люди, которые читают закон, которые, может быть, его не исполняют, которые, может быть, хотели бы его исполнить, знают, что как правильно, потому что все-таки в нашей совести заложено это Богом. А вот люди, которые понимают, придерживаются 10 заповедей, морального, так скажем, кодекса Бога. И есть люди Божьи, которые свою жизнь стараются строить по Нагорной проповеди, где все на уровне сердца. Согласны с этим? Вот все на уровне сердца. И кто-то, знаете, за одну мысль свою идет во святилище Божие и кричит к Богу весь в поту и говорит: ужас какой, Господи, дай мне не пожелать, дай мне не завидовать, дай мне вот это, вот то. А кому-то нормально. И это, опять же, мы вчера говорили, это зависит от нашего сердца. И ни один закон, ни одна плоть, никто, ни один наставник, ни один проповедник сердце поменять человека не может. Может поменять только Бог. Мы можем знать, это правильно, это неправильно, думать даже что-то, хотя без откровения свыше мы даже закон Божий не можем трактовать. Но все-таки мы должны понимать, что не плоть и кровь, только сам Бог может изменить наше сердце и почву нашего сердца. А вот за этим нужно молиться. Поэтому я вам скажу, что молитва – это бывает и вздох, без слов. Это может быть пребывание в тишине, это вообще суть молитвы – узнать Бога, услышать, прикоснуться. Поэтому сказать, что молитва – это вот заученный вот так и так, делай это, пункт один, пункт два – это не то, братья и сестры. Учить еще одному, так скажем, правилу, заповеди, еще одному то, что плоть может сказать, это совсем не то. Почему я в начале проповеди сказала вот об этом монахе, вот этой школе молитвы? Да потому что, братья и сестры, наш дух сам знает, как молиться. Но вопрос в том, какие ставишь ты перед собой цели и чего ты хочешь в жизни? Вот отсюда надо начинать молитву. Если ты хочешь просто попользоваться тем, что Бог может дать тебе, решить свои нужды. А мы, кстати, давайте в Матфея пойдем, там об этом все написано. Итак, ученики приступили к Господу, и вот началось, да. Ты же, когда молишься, и вот сначала научи нас молиться, и сначала о милостыне, что все в тайне. Потом, когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах на углах улиц останавливаться, чтобы видели, получают награду. Ты, когда молишься, войди в твою комнату, которая в тайне. Ну, молитва самое первое. Первое. Это тайна. Я не верю в коллективный водопой. То есть я понимаю, что помазание действует в коллективе, в молитвенной группе. Это нормально. Но строить твою жизнь не это. Да, это помогает тебе выжить, коллективная молитва. Много всего помогает. Но строить твою жизнь тайна, твоя и Бога. Это та дверь, это то таинство, куда не зайдет никто. Какой бы близкий друг ни был, какой бы человек родной ни был, туда никто не зайдет. Потому что Бог создал нас с таким условием, что внутри нас поместил пустоту для себя. Но сначала это не было пустотой, мы понимаем, что он там был. И поскольку каждый рожден для него и дорог для него, у каждого человека есть связь с ним. После рождения свыше особенно. И вот эту пустоту может заполнить только личные отношения. Куда ни Дух Святой, ни ты не можешь никого пустить. Потому что это так создано. Потому что Бог требует тебя один на один. Всегда. Ты помирать будешь один на один с ним. И родился один на один. Хотя там, может быть, и врачи были, и все такое. Это твоя жизнь. И отчет ты будешь давать тоже ему один. И вот здесь первое правило. Это нельзя туда влезть и научить. Это только Дух Божий может индивидуально с тобой говорить, работать. А как это будет? Первое. Правила молитвы не существует. Потому что это импровизация Бога и тебя. Это называется «как пойдет». Вот так, если по-русски сказать. Это называется тайна. Можно много красивых слов говорить, можно попроще, но тем не менее это понятно, что это только один на один. Дальше. Молясь, не говорите лишнего, как язычники. Смотрите, есть христиане-язычники. Сейчас скажу. Ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Мало того, много слов. Братья и сестры, однажды шел Нафанаил навстречу Господу, и он сказал, вот идет подлинно израильтянин, в чьем духе нет лукавства. Знаете, почему мы много говорим слов с Богом часто? Ну, если, во-первых, фиговые листья, да, это потому что, когда мы приходим к Богу, вместо того, чтобы раздеваться, свою душу опустошать, потому что без этого ты во святой святых с прихожки в зал, ты в гостиную, куда угодно, к холодильнику благословения, ты никогда не пройдешь. Ни обувь свою не снимешь. И вот вместо того, чтобы снимать обувь и просто, ну, повесить пальто и зайти, мы начинаем, наоборот, строить стену. И много слов. Много слов. А он в суть видит. Знаете, я однажды молилась и перечисляла Богу вот так. Он говорит, знаешь, почему ты столько говоришь мне? Потому что тебе надо выговориться. И вот наш Господь, знаете, бывает так, с человека нет с кем поговорить. И ты садишься на пол, я не знаю, куда ты, лежишь ты, бегаешь, но ты начинаешь с ним как с человеком говорить. И ты просто выговариваешься, и он тебя не перебивает, потому что тебе надо выговориться. Но это не значит, что до того, как ты начал говорить, всего два слова. Всего два слова, может быть. Он уже знает наперед, что ты хотел, в чем суть. Итак, язычники, во-первых, многословны. Во-вторых, они не уподобляйтесь, ибо Отец ваш знает, в чем вы имеете нужду. И вот здесь ключевое слово. Дело в том, что христиане-язычники ищут восполнение нужд. И по сути это неплохо. Куда же нам идти? Но видите ли, братья и сестры, у него глаголы вечной жизни. Да, и здесь. Но почему-то Бога, который создал нас по своему образу и подобию, интересует, любишь ли ты его больше всего на свете. Вот этот вопрос любви в Новом Завете ясно решен в двух заповедях. Весь закон, все пророки, вот эти, все Писание, можно запихать всего две фразы. Возлюби Бога и возлюби ближнего, все. И вот этот вопрос к Аврааму, когда он приносил в жертву своего сына, и потом он сказал, я вижу, Авраам, что ты меня любишь больше. И Петру, а ты любишь меня? Да, Господи, ты знаешь все. А любишь меня больше, чем кто-то другой? Тогда паси овец моих, братья и сестры. Не любишь, не будешь ничего для него делать. Ни овец пасти, ни ездить никуда, вообще ничего не будешь. Мусорное ведро не вынесешь для него. Любишь ли ты меня больше? А вот это состояние сердца. Язычники, верующие язычники, они живут по принципу похоти к Богу. Дай мне. Сделай вот у меня сейчас проблема. Я в судорогах, в поте лица прибегаю к нему и говорю, дай мне, пожалуйста, вот это. Восстанови семью там, исцели болезнь. Братья и сестры, вот вам процентное соотношение. 10 прокаженных, подошедших к Иисусу, исцелились все. Вернулся один. 10% из 100. Вы думаете, что-то изменилось? Люди хотят устроиться получше на земле. Скажите, иметь хорошую семью разве плохо? Чтоб дети были здоровы. Как это в песне-то? Будьте здоровы, живите богато. Это ж благословение. И вот язычники, они ищут благословений. Они душу за них продают. Чтобы не хуже других. Чтобы вот это было. Знаете, у кого чего болит, о том язычник говорит. А здесь Господь говорит ученикам, не будьте как язычники. Ваш Отец знает ваши нужды. Нужды знает. Его интересует другое. Нужды у всех одинаковые на этой земле. Скажите, у кого из живущих, но если не представился человек, ему уже все равно, вот у кого нет нужд, они будут до последнего дыхания. Жизнь – смиряющее переживание, сказал Лестер Самер. Очень смиряющее переживание. Нужды всегда будут. Вот скажите, его интересует другое здесь, другое, в молитве другое. И вот когда мы притаскиваемся с багажом своих вопросов и нужд, и говорим, Бог, отдай, дай, вот это дай, да еще и фиговые листья, еще стена. Какая молитва, братья и сестры, ты не с этим, ты не с тем, не к тому. Тебя ждали совсем по другому поводу. Знаешь, когда ты приходишь на день рождения кому-то или на встречу, вот твой лучший друг, и ты приходишь только чтобы, да, мне нравится картина в твоем доме, не отдашь ли мне ее, не благословишь ли? Или что там мне понравилось. Знаете, сколько Бог такого терпит? И он говорит, не будьте как язычники, которым всегда что-то надо, а одно только нужно. Марфа суетилась, бегала. Ну, неплохо же, надо что-то делать, конечно, для Господа. А она, Мария, села у ног и слушала. И он говорит, одно только нужно. Послушай, Богу одно только нужно, нам одно только нужно в молитве. Нам одно только нужно, рема. Нам одно только нужно, его слово. Только одно, хотя бы одно, способное нас поменять. Потому что плоть и кровь никогда нас не поменяют. Нужды нас не поменяют. Знаете, братья и сестры, мне кто-то говорит, жизнь, как, да, помните Высоцкий, жизнь научит, жизнь заставит. Люди обычно умнеют с годами, но не факт. Вы согласны? Потому что те квартиранты, которые внутри часто людей, делают их похожими на себя. А изменить наше сердце может только Бог. Поэтому если мы не научимся молиться, научимся, я сейчас говорю, от Него научимся, тогда мы станем похожи не на Его образ и подобие. И вот не говорите лишнюю, как язычники, не говорите о нуждах, а придите и молитесь так. Знаете, молитва «Отче наш» в свое время спасла меня, когда я не знала Бога. В православной церкви я выучила в 12 лет, мне дали книжечку, конспект нравственного богословия, когда я крестилась в православной церкви с подругой, потому что Бог звал меня. На тот момент я знала только православную церковь. Пьяный поп крестил нас. И дали мне этот конспект нравственного богословия. Там была «Отче наш» молитва. «Еже и си на небеси». Знаете, у меня была проблема, меня преследовал демон. Я не стесняюсь об этом говорить. Я знаю, многих людей преследуют демоны даже в детстве. Я не была из христианской семьи. Галимые язычники. И демон мучил меня. Он стоял за моей спиной, он пугал меня. И когда я оставалась одна, мне часто орало просто в голос вот так «А-а-а!». Несмотря на то, что у меня был красный диплом, несмотря на то, что я отлично училась, несмотря на то, что у меня была такая репутация, но никто не знал, как меня мучают демоны. Даже мои родители. И однажды этот демон пришел ночью для того, чтобы войти в мою душу, в мое тело, не знаю. Но я знала только одно. Я почувствовала, как он ломает мою волю. Братья и сестры, не всегда, когда люди в миру, они допускают своей волей демонов. Иногда они просто ломают породу твою волю. И знаете что? Моих сил уже не хватало сопротивляться. Это как вот вечера на хуторе близ Диканьки. Это просто по Гоголю все было. Пока не пропел петух, эта тварь не убралась. Но всю ночь... Когда мне не хватало сил, я говорила, «Отче наш, еже и си на небеси, Отче наш, еже и си на небеси, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, Бог вне деноминации, братья и сестры». И я так благодарю Господа, что Он ходит там в миру, даже там, где нет церкви, и находит таких, как я, грешников. Вы знаете, Он любит грешников. У меня не было человека, который бы мне помог. У меня не было церкви. Но Иисус пришел ко мне. И я увидел видение. И я увидел, что эта тварь не может меня достать, потому что я зацепилась за Господа видение. И он летал вокруг. Он до сих пор меня спасает. И тогда я вдруг почувствовала, что мое сердце что-то кольнуло. Я увидела видение, как он возложил на меня руки. Ну, видимо, мое сердце изменилось тогда, когда он посмотрел на меня. Братья и сестры, как молиться? Одна мордовка в одном селе, мордовском, рассказала мне такую историю, когда мы были на миссии. Она сказала мне так. Когда мой сын попал в реанимацию со снохой, сноха моментально, удар моментально погибла, моментальная смерть. Сын лежал в реанимации, врач сказал, не жилец. Не было сотовых телефонов, ничего. Я вышла в поле, было звездное небо, и я орала Богу по-мордовски. Я, говорит, так орала всю ночь. И вдруг у меня пошел незнакомый язык. А мне все равно было, я орала на этом языке. Я думаю, что такое? Но в тот момент, говорит, у меня все равно было. Мое сердце, я даже не помню, что я говорила. Если бы ты меня спросил, как я молилась, вот так, я не знаю как. Но на следующее утро по стационарному телефону позвонил врач с реанимации и сказал, мы переводим в палату вашего сына, с ним все хорошо. Этот человек был не жилец. Как молиться, братья и сестры? Есть ли формула молитвы? А есть ли формула любви, братья и сестры? Как граф Калиостро выводил, а есть ли формула? И вот здесь Иисус, он говорит следующие вещи, но мы должны понять, что он сейчас говорит не просто эту молитву, которую я повторяла, которая защитила меня от демона, он говорит это к нашему сердцу. И это лишь дверь с прихожки туда, в его комнату. Что это? Кухня для кого-то? Кому-то кухню, кому-то гостиную посидеть у камина, вечерить с ним. Я не знаю. Но он говорит так. Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Братья и сестры, есть много имен Бога. Я не буду их перечислять. Я уверена, что вы их знаете. Но дело не в том, сколько его имен ты знаешь, а сколько его имен написано на белом камне твоего сердца. А написано на твоем только та истина, которую открыла тебе не плоть и кровь. И когда ты говоришь «сущий на небесах», здесь, находясь на этой земле, ты говоришь то, что ты пережил. Вы знаете, братья и сестры, только истина, которую ты пережил, имеет силу. И когда ты свои откровения говоришь, да, ты мой целитель. Когда ты знаешь, что ты говоришь. Когда ты не лозунги говоришь. Есть, знаете, христианская демонстрация. Демонстрация. Есть лозунги христианские. Мы можем и так его и по-другому называть. Важно, что ты пережил. Вот эти зарубки на посохе Давида, когда он побежал на Голиафа, он же не просто с палкой, с дубиной побежал и с камнем, орудием пролетариата. Нет, он побежал совершенно не с этим оружием. На его посохе были отмечены моменты победы с Богом. Моменты, когда он побеждал льва и медведя голыми руками или прощой. Итак, братья и сестры, это был не просто посох. Так вот, не просто Отец мой, сущий на небесах, а что ты знаешь о нем с первых рук? Что он тебе открыл? Да придет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Придет царствие твое, братья и сестры, какое облегчение! Какое облегчение жить в его царстве? Это знает, знаете, я вам скажу, кто это знает? Каждый раз, приходя в Дом Божий, где столько бывает, и, извините, бесов, недостатков и всего, я вдыхаю свободно. Знаете почему? Потому что да придет Царь Святой, хоть немного Бога, хоть немного Царства. Мы однажды шли по Москве, усыновляли детей тогда, знаете, и это атмосфера детских домов, атмосфера вот этого всего. Знаете, мне было так плохо. Слезы текли из моих глаз. Нас пригласили на радио Теос дать репортаж о приемной семье. Мы открываем дверь на радио Теос, мы заходим туда, и я вдыхаю воздух. Думал, с ума сойду просто. Братья и сестры, твое царство. Хоть немного, да, есть такое песня, хоть немного Бога. Твое царство. Врата ада не одолеют церковь. Аминь. И вот знаете, когда мы говорим, да будет воля твоя и на земле, как на небе, братья и сестры, это же не мантры. Да будет воля твоя на земле, как на небе. Я задам единственный вопрос. Что ты так вот, когда ты молишься, да будет воля твоя. Суть не в том, что ты это произнес. Суть в том, что ты сначала должен ее узнать, волю Божью. Что такое молитва? Ты утверждаешь волю Божью в своей жизни. Но для этого ты хотя бы должен ее знать. Когда я спрашиваю, что есть воля Божия для тебя, некоторые говорят, вот, да это логос. Братья и сестры, это логос. Это просто истина. Но я спрашиваю об истине, которую тебе открыла ли не плоть и кровь. Знаете, как можно мыкаться по жизни? Как можно мыкаться по жизни, не имея откровений? Без них ты не обуздан просто. Ты мыкаешься по жизни из одного угла в другой. Из одной церкви в другую. Вот просто голова кругом, потому что плоть и кровь. Покой ты обретаешь. И цель в своей жизни. И не двоящиеся мысли, а когда ты можешь идти. И идти ровно и твердо. Это только тогда, когда ты знаешь волю Божию для себя. Рема. Когда Бог тебе ее открывает. И вот когда ты с теми именами, уже написанными в твоем сердце, ты приходишь к Богу и говоришь, первое, что ты говоришь, не дай мне это, дай мне то, а ты говоришь, что для чего ты создан, рожден, и что Он тебе сказал делать, все небеса открываются. Они и так открыты, но мне кажется, все шлюзы вообще открываются. Ты просто проходишь с прихожки, скидываешь пальто, обувь и бежишь к нему. Потому что, братья и сестры, знаете, что такое чужой человек? Я вам скажу, что такое чужой человек. Не кто такой чужой человек, а что такое чужой человек. Это человек, с которым ты говоришь дежурные фразы. Здравствуйте и до свидания. И много всего того, что прилично говорить и принято говорить. А вот со своим человеком ты будешь говорить то, что здесь. Ну разве не так? Послушайте, Бог так устал выслушивать религиозные дифирамбы, выслушивать религиозные просьбы, приветствия, что угодно. Господь ждет хоть два слова, но по существу. Итак, Его воля. Поэтому, знаете, когда Он подошел к слепому. Он же не сказал, и как ты ослеп, и как вот это, и как то. Давай решим этот вопрос. Он сказал, чего ты хочешь? Ну, послушайте, он так всегда кратко говорил, чего ты хочешь, а? И тот кратко отвечает. Он не говорит, знаешь, и вот-вот, и то. Он говорит, прозреть. Вот что такое молитва. Приходит Иисус, ты приходишь к Иисусу. Чего ты хочешь? Без лишних предисловий. И дальше. Вот с этого все начинается, не с нужд. Все начинается с его воли. Весь духовный мир запрашивает только один вопрос, только один. Когда ты приходишь в духовный мир, а мы, знаете, мы живем в двух мирах. Люди так устроены, что они прописаны в двух мирах. Скот живет в одном, а люди в двух. И первый – это мир, да, физический, который мы видим, но, знаете, у нас есть дух. И с этим ничего не поделаешь. Поэтому человек не скотина, у него есть душа. Да, у животных тоже есть душа. Знаете, есть о животных очень много интересных историй. Вот, например, «Хатико», да, фильм. Собака, когда хозяина любил, что до смерти. Знаете, у нас недавно кошка спасла нас от пожара. Господу славу воздаю. Ослица останавливала лама. Вот нас кошка от пожара спасла. Сын забыл кастрюлю на плите, всю ночь была, выкипела картошка, и все, в принципе, могло быть плохо. Дым был на первом этаже. Кошка орала так истошно. Я думаю, что она орет, кто-нибудь встанет или нет. Может быть, гулял, думали, выпустить. Пошел, Давид встает, старший сын, смотрит, а там дымище. Знаете, мы теперь как кошку любим. Теперь никто не может сказать, что это не просто кошка. Это кошка. Ну так ведь? Вот человек не скот. У него связь в духовном мире. И вы знаете, в духовном мире запрашивается только один вопрос. Только один. Кто ты такой? Есть такая есть песня. Да? Кто ты такой? Давай, до свидания, да? Кто ты такой? Спросили бесы. Вы знаете, в Библии приведены еще слова бесов. Некоторые говорят, бесов не надо слушать. Ну, конечно. Но только в Библии написано, что они сказали. Павла знаем, Иисус нам известен. Вы, говорят, кто такие? Кто ты такой? И вот я опять же о лозунгах. Итак, когда вот эти откровения в сердце, когда ты знаешь волю Божью, духовный мир запрашивает, кто ты есть. Ты приходишь к нему. Знаете, мне что нравится, когда мы изгоняем бесов часто? Они сразу видят, кто перед ними. И сразу так и говорят. Зачем, говорят, пришел на мою территорию? А что, вот послушайте, Бог знает, кто ты, дьявол знает, кто ты. Иногда мы сами не знаем, кто мы такие. Итак, ну это еще одно, из-за чего надо молиться. Дальше. И как на земле, так на небе. Братья и сестры, эта земля отличается от неба, если вы заметили. Некоторые в иллюзиях живут, что они думают, что нет, здесь не рай. Но все-таки мы можем хотя бы отчасти сделать, как на небе, нашу землю. Хотя бы в своей жизни. Хотя бы у себя. Если еще знать, как это сделать. А это ты можешь узнать не у плоти и крови, только у него. Итак, если ты исполняешь его волю, ту, которую он назначил тебе на небе, тогда твоя жизнь получится. А если нет, то нет. Второзаконие 28 глава. Суровый, суровый. Если будешь исполнять заповеди, слушать голоса Господа, получится. Если нет, нет. Любовь Бога прекратится. Да нет, конечно. Любовь Бога не прекратится никогда. Не потому, что ты заслужил, не заслужил, а потому, что он такой. Он такой. Себя отречься не может. Ну, любит он. До такой степени, что такой, что отдал свою жизнь за нас. Так будет любить всегда. Даже тех, кто в аду, он любит. Кто хулит его, любит. Любит, не притворяется. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что если ты знаешь волю Божию, ты можешь сделать ее хотя бы отчасти, как на небе. А если ты не знаешь, будешь тыкаться, мыкаться. Пробы, ошибки, а жизнь только одна. А жизнь-то только одна. Вот почему надо молиться. Вот почему так важно с первых рук получить эти откровения. И дальше. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Братья и сестры, что же это насущный хлеб Нам ведь на самом деле, вот еще только нужды, можно сказать, насущный хлеб дай нам. А я бы сказала, речь-то не об этом. Не просто о буханках, не просто о салате, не просто о пропитании, о материальных ценностях, о чем мы, в общем-то, нуждаемся. Он и так знает, он вначале сказал, он и так знает. Речь, наверное, о свежем слове. Не хлебом единым будет жив человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Как жить завтра, если сегодня нет слова? Братья и сестры, нам катастрофически нужно его слово каждый день. И это не просто программа. Слово на каждый день. И тебе в телефоне выплывает место Писания. У кого так есть? И мы думаем, это Бог нам послал это слово. Но это неплохо. Можно также открывать Библию просто и... Но я умоляю вас, не надо воспринимать это серьезно, а то одна прочитала, называла места Писания, главу, стих, и что Бог пошлет нам в этот день. И знаете, однажды она открывает, и там написано про Иуду, который повесился. Видите ли, братья и сестры, это может не сработать. Я сейчас говорю о не всех вот этих суррогатах, не всех тех подделках, которые мы вот так ищем Бога, нет. Я говорю сейчас о реальном Духе Божьем. Итак, хлеб наш насущный дай нам на сей день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. А вот это стиль жизни. Согласитесь. Видели ли вы гордых людей, которые считают, что они такие перцы во Христе просто? А вот это для всех Иисус сказал, было в храме два человека. Один сказал спасибо, что я не такой, как тот грешник. Но оправданным пошел грешник, который бил себя в грудь. Почему? Духовная слепота фарисейства. Мы все смертны. Попробуйте мне возразить, мы все смертны. А это значит, бессмертие дарует только Бог. И значит, если ты смертен, значит, ты уязвим. У тебя уязвимое тело, у тебя уязвимая душа. И знаете, братья и сестры, не надо судить. Я, знаете, что поняла в жизни? Каждый человек, ну, так скажу культурно, словами апостола Павла, нет в плоти его ничего доброго. Я серьезно. Посильней надави. Мы не можем осуждать людей, которые оступились, которые где-то что. Знаете почему? Ты не знаешь. Написано, старца не укоряй. Знаете почему? Ты его путь никогда не проходил. Ты не знаешь, как бы ты повел себя. Ты вообще уже душу, может, продал. И по одной простой причине. Нельзя этого делать. Нельзя укорять людей, которые прошли свой путь, как они прошли. В каждой человеческой жизни, смертной на земле жизни, присутствует грех. Вы слышите? И это очень отрезвляюще. Поэтому, когда фарисей говорил «спасибо, что я не тот», в его устах говорил не он, а религиозный дух. И тот, и другой. Пусть один чистый, вымытый, а другой грязный, но оба были свиньи. Хотя и евреи. Слышите? Я слышала, как в Израиле ругались люди. Когда была недавно, я как два еврея с христианином ругались. И самое страшное обзывательство было, знаете, какое? Ты свинина. Я подумала, если бы они были в России, они бы каялись за мат. Или еще что-то. Но здесь, когда еврей услышал слово свинина, это было похоже на Миронова, помните, с флагом. Это было выше всех еврейских сил. Я сказал, я свинина. Я в жизни не ела. Я подумала, ой, ну столько есть проблем у людей, кроме свинины. Мне как человеку русскому это вообще было. Я не поняла, а в чем, собственно, там... Я хотела сказать, ну я поедаю шашлык иногда. Но там было другое. Видите, вот, вот поэтому разные народы разные. Это да. Но итак, и прости нам долги наши. Это стиль жизни, братья и сестры. Если ты не живешь жизнью прощения, ты не войдешь к Богу на порог. А без Бога не до порога. Даже на порог не зайдешь. Потому что какая разница? Какие цветочки на тебе, какое платьишко, как чисто ты вымыт. Тот, кто тебя обидел, смертен, и ты смертен. И оба вы грешники. Хотя, может быть, и спасенные по благодати. Поэтому прости нам долги наши. Тебе не остается никакого шанса. За порог снять пальто и туфли ты сможешь только, имея стиль жизни прощения. Вот и все. Поэтому лучше сразу прости всех перед молитвой. Знаете, у нас однажды было служение. Человек 15 был в комнате. И солились все. Все. Я даже слышала, как кости трещали. Вот знаете, как куриные кости. Вот из окорочка переламываешь. Вот так руки, ноги росли. Много всего. Потрясающее исцеление. И одна женщина, только одна не исцелилась. И все были счастливы, все в Духе Святом, но ее лицо было, как будто она на поминках. И Дух Божий говорит мне, скажи ей, прости своего мужа, прости. И я говорю, прости, и сейчас исцелишься. И она говорит, я, чтобы, она была христианкой. И она привела мне много местного диалекта, почему она не может простить. Но, братья и сестры, это стиль жизни прощения. Тебе все равно придется прощать, иначе тебя не пустят в его царство. Знаешь, кто не пустит? Не Бог. Истязатели не пустят. Не умножай квартирантов себе. Итак, и не введи нас в искушение, Господи, но избавь нас от лукавого. Знаете, я видела людей, которые много лозунгов христианских знают, и они говорят, во имя Иисуса, и на сюда. Но любой человек, которому известна Божья сила, он понимает, насколько он слаб. Сражаясь с дьяволом, братья и сестры, как бы не надорваться некоторым людям, которые думают, что они великие экзорцисты. Потому что мы не сражаемся с дьяволом. Он уже побежден 2000 лет назад. Когда я была маленькая, мой отец пил. Мне было 16 лет. Я знала, что в нем бесы, он перевоплощался. Я подошла к зеркалу и сказала, Иисус, когда я буду большой, я победю дьявола. Он мне сказал, с кем ты собралась воевать? Ну как, с кем? Он сказал, я победил его 2000 лет назад. Воюй со своей плотью. Вы слышите? Не надо бегать за территориальными демонами. Поверьте, они живут в людях. Они просто... Если Бог хочет, чтобы был изгнан территориальный демон, как в случае с апостолом Павлом, этот демон будет в человеке, и ты его изгонишь. Если, конечно, сможешь. Если Бог будет с тобой. А если нет, зачем кидать лозунги? И вот каждый человек, который проходит жизненный путь, очень глуп, если он не понимает, что мы не можем воевать с дьяволом. Мы можем только покориться Богу. А дьяволу мы можем противостоять. Все, что мы можем, только два слова всего, только два слова «да» и «нет». Сказать Богу «да», а дьяволу сказать «нет». Это все, что нужно для успешной духовной войны. И я вас отрезвляю, а вы думаете, может быть, мы сейчас будем... Нет, все просто. Евангелие просто. Это сила Божия к спасению. Ты говоришь Богу «да» и смиряешься перед Ним. Тогда вместе с Богом ты говоришь «нет» дьяволу. И знаешь, что там написано в расширенном переводе? Он побежит от тебя в панике, ужасе и истерике. Но слишком многие люди говорят Богу нет, а дьяволу да. Они перепутали местами слова. Итак, избавь нас от лукавого. Да, Боже, будь милостив ко мне грешному. Я вчера приводил тест. Вы знаете, тест, только любовь делает нас подобными Богу. Ну, понимаем, все умолкнет, засохнет, одно только останется, да, любовь. Это Коринфянам. Павел сказал, ну вот сейчас, посмотрите, давайте вот проверим тест на приближенность к Богу. Итак, Бог есть любовь. Тест на то, насколько ты Божий. Первое, его стандарт Божьего человека – быть совершенным, как он. Это значит любить врагов. У тебя есть враги? Не те, которые тебя обманули, наступили на ногу в метро, не те, кто увели кошелек, даже не те, кто подставили на деньги. Есть реальные враги. Послушай, любить врагов, молиться за обижающих, благотворить ненавидящим. Знаешь, когда ты людям столько добра сделал, они тебе, извините, поворачиваются, не то что поворачиваются, они плюют в душу. Особенно, когда плюют высоцкие склада. И вот представьте, и вот. И еще разные случаи я вчера приводила. Есть степень прощения, есть очень многие серьезные вещи, вообще невыносимые вещи, которые люди стараются простить, прощают. И вот с Богом прощают. И вот посмотрите, братья и сестры, любить врагов. И я вам скажу, я в Санкт-Петербурге спрашиваю, кто сдаст этот тест? Кто так любит врагов, что за них молится, благотворит и так далее? Знаете, в Санкт-Петербурге один только руку поднял. И тот сумасшедший. Ну, там. Вы слышите? Этот тест никто не сдаст. Мы можем только достигать этой любви. Второе. Я задала этот вопрос вчера. Второе. Возлюби. А, Иисус сказал, легко любить ближнего. Легко же? А, не, он про дальних не сказал. Он говорит, возлюби ближнего, да? Как я возлюбил. Как я возлюбил, это душу отдал. Но в Ветхом Завете, как самого себя, я сейчас не беру, а как он возлюбил. И если, говорит, вы любите, в Нагорной проповеди, говорит, если вы любите любящих вас, какая вам награда? Никакой награды не будет, если ты любишь любящих тебя. Так вот вопрос, а ты любишь любящих тебя? Кто из вас может, ну вот самый любящий, да, вот найди, кого самый любящий, сколько ты им причинил нелюбви? И второй тоже вопрос теста, походу мы не сдаем. Я же говорю, будь Боже, будь милостив ко мне грешному. И второе, избавь нас от лукавого. Потому что если сильней давнет, если сильней нажмет, братья и сестры, но только Бог может нас избавить. Только Он. Да избавит Он нас от лукавого. Дальше. Знаешь, мы не боимся дьявола. Иисус сказал, не надо бояться дьявола. И не надо бояться смерти. Люди боятся бесов, люди боятся смерти, а надо бояться только одного. Вот его и надо, его. Это ибо, так, не веди нас в искушение, но избавь от лукавого, ибо твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Твое есть царство и сила. Это лишь утверждение. Итак, дьявол вообще на последнем месте оказался в этой расстановке. Опережает прощение, опережает волю Божью, опережает откровение. Братья и сестры, здесь очень значимые вещи. Вот эта молитва «Отче наш» – это не просто образец, как молиться вот этими словами. Нет, это дверь в его царство. Это смысл молитвы. А уж сколько это часов – а уж языки это, или это шепот, или это крик, на коленях ты молишься, в платке или нет, или голый ты в ванной. Это не суть. Бог смотрит на сердце. Только это его интересует. Потому что все оттуда начинается. Грех не заканчивается в дверях церкви. Он заканчивается в сердце. И Бог не в рукотворенных храмах живет. Он живет. И даже не в физическом органе. Здесь. Где у тебя сердце? Душа, дух. Там. Давайте будем молиться. О чем молиться? Отче наш. Сегодня придете домой и подумайте над этим. Я не буду повторять эту молитву, вы знаете ее. В некоторых церквах принято это говорить. И знаете, мне все равно, какие кресты с перекладинами или без. Мне все равно, какие говорят молитвы, какие говорят слова. Важно только одно. Кто ты есть? Кто ты есть? Знаешь, люди не знают, кто ты есть часто. Но духовный мир знает все, а все тайное станет явным. Поэтому ты, когда приходишь к Богу, молись в тайне. Это принцип. Оттуда, из духовного мира, от Бога, все начинается. То, что на земле, там на небе. В молитве. На небе, во Христе, в Духе. Это синонимы. На небе, во Христе, в Духе. Все там начинается. Что будет видно здесь на земле. И там же все закончится. Вы слышите? Он начало, и он конец. Поэтому мы сейчас будем молиться за освобождение. Но самое важное. Происходит не когда бесы вытряхаются из тел или из нашей души. Самое главное, чтобы они не вернулись. Аминь. Бог дал нам власть, как церкви, знаете, как в клинике. Нездоровые нуждаются во враче, но больные. А мы все смертные, мы все нуждаемся. И поэтому Он дал нам власть на этой земле. Изгонять бесов, исцелять болезни. Сделать это для наших тел, для наших душ. Но чтобы сохранить свободу. Чтобы Бог был в твоем сердце. Чтобы вообще все было. Это можешь только ты один. С Ним. В своем сердце. Аминь. Господь, я молюсь, чтобы это слово... Оно не пропало. Я молюсь, чтобы мы были не просто слышатели по мере дара Христова, чтобы мы были исполнители Его. Пусть твои призвания, пусть твоя судьба, пусть твои отношения, пусть твоя любовь, пусть все, что от тебя придет сегодня в нашей жизни. Пусть сегодня мы оторвем взгляд от земных вещей. Пусть мы не будем язычники. Дай нам войти в Твою волю. Дай нам узнать Твою волю. Пусть истина, которую Ты откроешь нам, освободит нас. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь.